Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
7:35. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в Крыму. Доброе утро еще раз. У микрофона Светлана Разина. На календаре пятница, 3 ноября. И сейчас в который раз, но мы не прекратим этого делать никогда, мы будем говорить о том, как противодействовать мошенничеству, в частности, мошенничеству телефонному. О борьбе с этим явлением общаться мы будем с нашим гостем. Очень рада видеть в студии в очередной раз. Всегда есть о чем поговорить. У нас в гостях сегодня эксперт по информационной безопасности одного из ведущих крымских банков Игорь Серегин. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Но не сходит с повестки, к сожалению, наша с вами тема. Всегда есть о чем поговорить. Каждый раз какие-то появляются новые схемы. В последнее время мы видим, опять вышла на первый план схема «Ваш родственник попал в беду». Потом она чуть снизилась, у нас МВД начали профилактическую работу хорошую проводить. А сегодня вот эти звонки по мессенджерам из банков, с логотипами банков о том, что там ваши деньги сейчас находятся в небезопасном состоянии, надо на какой-то безопасный счет перевести, они, наверное, лидируют. Но здесь вы уже, наверное, больше знаете. Знаете, на сегодняшний день как мошенники выманивают деньги у крымчан? Есть ли какие-то вот способы, которые сегодня прям в топе, от чего хочется уберечь наших слушателей?
По-прежнему самым распространенным способом выманивания денег у крымчан являются, конечно же, звонки от имени силовых ведомств, от имени финансовых организаций и от имени организаций, представляющих, скажем так, помощь. Существует понятие атак второго рода, когда люди становятся жертвами мошенников, а потом им звонит организация, предлагающая решить эту проблему, например, да, вернуть украденные деньги. И получается так называемая атака второго рода, когда человек дважды лишается денег. Сначала из-за мошенников, потом из-за мошенников, которые пытаются его от мошенников защитить. То есть тоже такая интересная схема, она существует, от нее, к сожалению, никуда не денемся. Значит, если говорить о мерах защиты, здесь ничего нового не придумали. По-прежнему говорим это много-много раз, критическое мышление. Если вам звонят через Viber от имени условного банка из 4 букв или из 5, неважно скольки букв, то надо подумать, а звонит ли когда-нибудь банк через Viber? Надо подумать, а может ли любой человек поставить логотип банка на иконку в мессенджере?
Давайте еще раз. Банк никогда не звонит через Viber. И через WhatsApp тоже.
Насколько я знаю, в России вообще не звонят ни через WhatsApp, ни через Viber, ни через Telegram. Объясняю почему. Потому что и WhatsApp, и Viber, и Telegram являются иностранными мессенджерами. Их юрисдикция находится вне зоны, как бы вне границ Российской Федерации, и поэтому пользоваться ими небезопасно и для самих банков. Поэтому они стараются использовать собственные средства коммуникации, чаты внутри приложений, номера телефонов, Viber и WhatsApp и стараются вообще не трогать.
Это хорошо, что в этом отношении политика банка не изменилась. Здесь чуть проще. Мы запомнили, ну, многие из нас, во всяком случае, эту схему запомнили. Кто-то действительно ей пользуется, если видит, что через Telegram идет звонок, сразу этот звонок сбрасывают. А насколько быстро службы безопасности банка могут разоблачить мошенников и начать с ними как-то бороться еще до того, как человек начал лишаться своих средств? Часто ли такие случаи сейчас происходят, когда банк начинает реагировать первее, чем сам, ну, такой условно загипнотизированный клиент?
Ну, скорость реакции может быть как реактивной, то есть по факту получения информации о мошенничестве, так и проактивной, когда мошенничество еще не случилось, но мы уже понимаем, что человека ведут, что человек подвержен влиянию, и мы останавливаем конкретные платежи, конкретные действия. Яркий пример могу прямо вчера мы словили, значит, попытка перевода средств через приложение банка с IP-адреса, который принадлежит городу Ужгороду. Понятно, да, какой области
Украины. То есть
Украины.
Вы сразу увидели
город. То есть мы видим, что идет платеж из Ужгорода, человек сам находится в Симферополе, мы это прекрасно знаем.
В Ужгород, да, платеж?
Нет, не в Ужгород, а IP-адрес, которого человек заходит в приложение, принадлежит Украине.
А, все, это мошенники поставили.
Да, то есть с большой вероятностью мошенники уже выудили у клиента данные ДБО, уже зашли в его ДБО из Ужгорода и пытаются совершить платеж. Платеж при этом проходит по российским реквизитам, потому что мы не можем перевести деньги напрямую в Украину, это невозможно сейчас технически. И тем не менее, где-то в России существуют так называемые дропы, то есть посредники, которые эти деньги примут. Мы видим, что это Ужгород, мы видим, что это клиент уязвимый, мы блокируем ему приложение, мы блокируем ему карту, мы звоним ему и говорим, зачем, ну, как бы вот вы сообщили мошенникам. После этого, естественно, клиент признается, говорит, да, мне звонили, да, в общем, короче, меня убедили, чтобы я перевела деньги, потому что я кому-то якобы должна. То есть... Ну, вот у клиента
в данном случае банк как раз спас
Конечно. Ну, на самом деле, очень много говорят, в том числе МВД, очень много говорит о том, сколько денег украдено, но почти никто не озвучивает статистику о том, сколько спасено денег.
Вот расскажите,
сколько. Ну, у нас, например, по третьему кварталу было спасено даже чуть больше, чем вынесено, скажем так. Да, и, то есть, там, могу назвать цифру там за первый квартал, да, у нас, там, по-моему, там, сейчас, чтобы не ввести в заблуждение, скажем так, слушателей, ну, около 5 миллионов мы просто остановили. Это около 100 клиентов и около 5 миллионов.
Серьезно, серьезно.
Не менее 500 платежей, если я не ошибаюсь в цифрах. То есть, как бы
этот период за месяц?
Это квартал.
Квартал.
Это квартал, да. Мы по этим цифрам тоже отчитываемся, естественно, перед Центробанком. Они делают соответствующие выводы о том, насколько эффективна наша система противодействия мошенничеству. Ну, получаем, соответственно, там иногда благодарственные письма о том, что мы все-таки не зря сидим, не зря делаем свою работу.
Но вот об этом тоже надо говорить, потому что, знаете, мы когда-то с вами уже тоже эту тему поднимали. Есть мнение, что где-то иногда и банки с мошенниками действуют заодно, потому что мошенники звонят в определенные дни, якобы они знают, когда банк платеж, а есть платежи, которые ежемесячно приходят гражданам, знают, когда этот платеж придет, и вот таким образом совместно действуя, все это происходит. Ну, хочется... конечно, переубедить и, наверное, объяснить, что банки не занимаются такими вещами. Банки все-таки у нас стоят на страже и сохраняют деньги, и просто эта статистика, увы, не озвучивается. А банки отбивают атаки, может быть, даже почаще.
А некоторые клиенты охотно верят в теории заговора, потому что теории заговора обычно очень стройные. Да? Якобы банк, якобы взаимодействует с мошенниками для того, чтобы якобы обмануть своих клиентов. Но это на самом деле невыгодно, просто логически, если подумать. Банк не будет взаимодействовать с мошенниками. Банк абсолютно по-другому зарабатывает деньги. Да, банк там выдает кредиты, хранит депозиты, защищает их для того, чтобы там не пострадала репутация и так далее и тому подобное. Нет смысла взаимодействовать с мошенниками ради 100 тысяч рублей, чтобы потерять там 100 тысяч клиентов. Это просто нелогично. Банки не взаимодействуют с мошенниками, банки с мошенниками борются.
Скажите, Игорь, а как, на ваш взгляд, стали ли люди более бдительные? Меньше ли стало вот таких ситуаций, когда... мошенникам удается все-таки людей на свою сторону склонить, и они начинают верить в эти схемы, или ничего особо не меняется?
Люди точно стали более бдительными. Количество успешных атак мошенников снижается от года к году и от месяца к месяцу, но, к сожалению, растет общий чек. То есть мошенники уже не размениваются на там, 5-10 тысяч 20 рублей, они уже находят человека, который будет настолько уязвим, что он принесет им там, 100, 200, миллион и так далее. Поэтому людей уязвимых, можно считать, стало меньше, благодаря в том числе нашей такой работе и вашей работе. Но увеличился так называемый средний чек.
Ну, тоже мошенники стали действовать более точечно, наверное. Они уже не за всем клиентом гоняются, только за тем клиентом, который условно денежный. А можно ли отказать человеку в выдаче кредита? Потому что схема, по которой иногда действуют мошенники, это схема очень простая. Вот буквально недавно мы в этой студии с представителем МВД разбирали историю одного крымчанина, который лишился там, более 3 миллионов рублей. По схеме, когда позвонил мошенник, якобы с представителем правоохранительных органов, сказал, что его счет в там, опасности находится, кто-то пытается по доверенности на него снять деньги. И вот чтобы, насколько я поняла, вот из всей этой схемы, там нужно было определенную сумму денег положить якобы на резервный счет для приманки, а потом эти деньги обязательно клиенту вернутся. Ну и человеку, просто человека вынудили брать кредиты в разных банках и класть деньги, переводить деньги на определенный счет. Понятно, что это был счет мошенников. Деньги в итоге потом вот этот самый пострадавший лишился. Но здесь суть в том, что человеку приходилось ходить в банки и брать кредиты. И практически все банки ему эти кредиты дали. Вот у меня здесь к вам вопрос. Имеет ли право банк отказать выдачи кредита, по каким условиям он может отказать, и может ли это быть такое условие, ну, например, там, клиент находится в неком неадекватном состоянии, гипнотическом состоянии, это может являться официальной причиной для выдачи кредита или нет? Или банк тоже не имеет права так поступить?
Банки проверяют каждого заемщика, который приходит с просьбой о кредите, на соответствие разным критериям, в том числе на его, как это, психологическое состояние. Мы не можем обозвать клиента неадекватным, потому что это противоречит, да, гражданскому кодексу. У нас все клиенты хорошие, но мы, естественно, проводим интервью. Любой банк проводит интервью. Зачем вам эти деньги? Не пытались ли с вами связаться третьи лица? Не выполняете ли вы действия под влиянием каких-то посторонних, звонивших вам по телефону людей? Мы эти все вопросы задаем, но мошенники тоже не дремлют. Они понимают, что мы эти вопросы задаем, и предварительно инструктируют пострадавшую жертву о том, что там...
Вас спросят.
Да, вас спросят о том, зачем вам кредит, вы скажете на ремонт. Вас спросят, куда вы переводите деньги, вы скажете долг или брату, или сестре, и так далее, и тому подобное. По каким-то тончайшим моментам речи, по каким-то буквально там мимике можно понять, что человек все-таки ведом. Когда он отвечает как робот, и задаешь вопрос дополнительно. Да? То есть мошенники проинструктировали и сказали, сообщите, что вы берете кредит на ремонт. Задаем встречный вопрос. На ремонт чего? Какую вы собираетесь покупать, например, штукатурку? В каком магазине? И когда человек начинает сыпаться на этих вопросах, мы понимаем, что его ведут, и мы говорим, мы прекрасно понимаем, что вам сказали в банке так говорить. Вас, наверное, запугали. Пожалуйста, не берите этот кредит. Банкам, конечно же, выгодно выдавать кредиты.
Пожалуйста, не берите, или мы вам не дадим этот кредит. Это разные формы общения с клиентом. Вот здесь банк имеет право сказать, мы вам не дадим кредит. Или банк только может наставить, предложить не брать. Потому что люди в таком состоянии, их там по 3 часа иногда, говорят, отговаривают брать кредит, да, или переводить деньги. А они все равно под влиянием этих всех уговоров мошенников называют их друзьями детства и все равно...
Ну, это уникальная особенность наших людей в том, что они верят условному товарищу-майору, который звонит им по WhatsApp, но не верят сотруднику банка, который сидит перед ними. Здесь, опять же, наверное, вопрос в развитии общего доверия и критического мышления. Нужно обязательно с такими людьми разговаривать. В экстренных случаях мы приглашаем прямо в отделение банка участкового. Да, если человек не верит сотруднику банка, его науськали мошенники и сказали, что сотрудникам банка не верь, мы вызываем участкового, и участковый уже проводит беседу прямо на месте. То есть сотруднику полиции менее охотно пострадавший будет врать, и, скорее всего, мы придем к общему выводу, что да, бывает, когда клиент очень уверен в себе, хорошо, так сказать, подготовили его мошенники, он берет этот кредит. И очень важно, чтобы когда он осознает себя пострадавшим, он оперативно сообщил это не только в МВД, но и в банк. Чтобы мы посмотрели, на какие реквизиты он переводил эти деньги. Чтобы мы эти реквизиты оперативно передали в банк получателя. Потому что случаев, когда мы успевали остановить деньги, достаточно много.
То есть уже пришла клиентка, если быстро отреагировать.
Конечно, да. Пришла клиентка, получила кредит, перевела его на условные ханты-мансийские отделения банка, которого в Крыму нет. Мы звоним в это отделение и говорим, очень срочно, 20 минут назад на такой-то счет зашел миллион. Останавливайте, если можете. Останавливают. Успеваем. Потому что большие деньги зашли, большие деньги нельзя очень быстро вывести. Их там по чуть-чуть потом начинают доить, и мы успеваем.
Но здесь тогда, если уже вдруг случайно вы все-таки клюнули на мошенническую схему, тогда хороший совет, быстро надо отреагировать и обратиться в банк, чтобы постарался банк этот платеж остановить.
Да, к сожалению, некоторые не верят, что банк вообще участвует как-то в защите, сразу идут в полицию. Слава богу, что люди сразу начинают идти в полицию, они просто ищут там в интернете, да, борьба с мошенниками. Идут в полицию, но обязательно нужно сообщить в банк, потому что от этого зависит безопасность не только денег пострадавшего, но и вообще всей финансовой системы.
Игорь, давайте еще раз поговорим о том, кому можно передавать личные персональные данные, кому нельзя, как себя защитить, какие вот сегодня еще есть, может быть, мало распространенные мошеннические схемы, на которые тоже надо обращать внимание, если вдруг к вам обращаются с разными предложениями. Не только, кстати, звонят ведь сотрудники МВД, да, могут там что еще предложить, инвестировать куда-то.
Схем достаточно много, в том числе схемы с инвестициями, особенно когда в экономике есть какие-то небольшие спады, люди просто сидят в интернете, ищут сайты, куда бы там вложить лишние 100 тысяч рублей, чтобы через месяц получить там 150. Понятно, что это все мошеннические схемы. Ну, в целом мы знаем, да, что мошенничество ориентировано ровно на 2 типа людей. Те, кто боятся потерять деньги, и те, кто хотят их легко заработать. Здесь ничего нового не появилось. И, соответственно, подходы к таким людям тоже у нас как бы разные. Далее нужно, наверное, сказать, что те, кто хотят инвестировать и быстро заработать, они охотнее потом и быстрее понимают, что их развели. Потому что инвестируют в основном деньги, так, лежащие рядом, да, не основные. А те, кто боится потерять какие-то основные деньги, да, с ними чуть сложнее, просто потому что они прям, получается, более уязвимы. То есть люди, которые готовы инвестировать, у них
они
есть зачатки,
и потерять
зачатки
их, да?
Какого-то финансового образования, финансовой грамотности. И они так понимают, так, если я их потеряю, то, наверное, я...
Где-то риски они просчитывают.
Да, будет что есть, скажем так, да, этому человеку.
Какие еще схемы существуют? Вот вы все-таки часто сталкиваетесь со счетами различными, там, карточными счетами. Что еще мошенники такого нового придумывают? Хочется просто вот предупредить по максимуму, защитить по максимуму слушателей.
Ну, сейчас для крымчан, например, очень актуальна тема в связи с тем, что на рынке появился новый большой зеленый банк, да, и звонят уже от его имени. Угу. То есть говорят, мы представители такого замечательного большого зеленого банка, вам, наверное, стоит уйти из ваших местных банков, потому что, ну, вы же понимаете, мы большой зеленый, а это, типа, ну...
Небольшие, другого
в общем, да, цвета. Давят на какие-то выгоды, тем более... И некоторые люди, да, и потом дальше мошенники предлагают поставить приложение для того, чтобы легко синхронизировать данные одного банка с другим. То есть вот такая вот волшебная история. И люди в это верят, ставят приложение. Через приложение, через экран смартфона они уже просто видят, что происходит. Называют данные клиента, располагая клиента к себе еще сильнее, потому что они видят их, эти данные в ДБО. И все, дальше уже вопрос только переводов, вопрос подтверждения этих платежей. Здесь
для меня
нового,
еще удивительная была история, вот как раз возвращаясь к тому мужчине, потерпевшему, который отдал мошенникам 3 миллиона, его мошенники ввели 16 дней. Это больше 2 недель. Они были с ним на связи, они его держали, они с ним каждый день разговаривали. То есть они уже настолько с ним слились в единое целое, что он даже и помыслить не мог, что вот этот человек, он не просто уже стал другом, а фактически родственником, что он может предать в какой-то момент. А часто ли сталкиваетесь в общении с клиентами, как раз когда уже схема раскручивается, с тем, что мошенник не просто сегодня на завтра звонит, а вот так в долгую играет, там, по неделям, по 10 дней ведет?
У нас самый, наверное, длинный инцидент длился полгода. Пенсионер военный носил деньги в кассу практически каждую неделю. Его по телефону убедили, что где-то в молодости он, значит, так, где-то, скажем грубо, нагулял. Угу. Ему позвонила девушка, сказала, помнишь, в таком-то году ты служил там-то. Ну, в общем, я твоя дочь.
И ты каждый, дочерью,
да, каждый месяц он переводил ей небольшие деньги просто из какого-то чувства вины. То есть он, я не знаю, как попали на эту точку болевую у мужчины, да? И тем не менее он приносил деньги, он их переводил. Он приходил в кассу, он называл реквизиты. Мы эти реквизиты добавляли в черные списки. Он все равно переходил, ему сообщали следующие реквизиты. И так он ходил полгода, и проблема в том, что человек действительно бывший военный, у него... скажем так, немного доверия к посторонним людям, но вот к людям по телефону доверие есть. У него не было ближайших родственников в Крыму, никто не мог к нему подойти и просто поговорить по-человечески. Но остановили, опять же, с помощью полиции. Вызвали человека. Был неприятный инцидент, когда женщина сама взяла деньги и поехала на поезде в Анапу, в другой город. То есть это примерно неделя длился инцидент.
Для того, чтобы эти деньги отдать.
Да, да. Типа ей сообщили, что в Крыму небезопасно вообще и в плане денег, и в плане физической безопасности, поэтому надежнее хранить их в условном Краснодаре. Она поехала в условный Краснодар, положила их, положила в терминал, да, другого банка. Ну, потом вернулась, пришла к нам, сказала, я вот такое вот сделала. Все,
удивительный
каждый
цинизм
пострадавший,
проявляет,
я позволю себе еще раз этот самый комментарий. Каждый пострадавший говорит, я везде много слышал о мошенничестве. Я все это прекрасно
все
знаю. Из каждого утюга, радио, телевизор, интернет, всегда говорят. Но когда мне позвонили, когда меня расслабили, когда ко мне проявили заботу, отключается традиционное рациональное мышление, включается иррациональное, и человек плывет, к сожалению.
Ну да, тут либо хотят заработать, либо действительно боятся потерять. Тут только два варианта, может быть. А как эти личные данные попадают? Вот я опять вернусь к нашим персональным данным, какие ни в коем случае нельзя называть, где мошенники могут их выудить, эту информацию. Понятно, наверное, если в случае с... там, какой-то личной биографии, с частью личной биографии здесь, ну, все-таки индивидуальная история, может быть, где-то через знакомых эта история как-то попала в общий доступ. А в случае, когда вот действительно люди сами о себе что-то могут рассказать, чего не стоит вообще говорить ни в коем случае?
Ну, в первую очередь, не стоит подтверждать догадки тех, кто вам по телефону или через мессенджер что-то сообщает. Да, когда вам звонит представитель банка и говорит... называет фамилию, имя, отчество, окей, да, но когда начинают называть какие-то факты биографии, они рассчитывают на то, что человек скажет или да, или нет. Uh-huh. Вопрос можно поставить очень абстрактно. Были ли вы когда-то в Москве, да, и человек такой, был, наверное, мне звонят из банка. Нет, на самом деле, такой вопрос можно задать каждому второму человеку, и каждый третий, наверное, когда-то был в Москве, и надо четко понимать. Что касается персональных данных, к сожалению, понятие утечек существует. Речь не про банки, речь, в принципе, да, про какие-то акционные... Ну, вот мы оставляем много данных, да, в магазине.
Оформляем дисконтные карты.
Оформляем дисконтные, да? карты. Очень много наших данных у операторов сотовой связи. То есть данные утекают, далеко не все системы идеально защищены, и с этим нужно жить. Надо очень четко понимать, что мои данные откуда-то могут утечь. Мошенники могут знать обо мне больше, чем я сам. Потому что какая-нибудь плохо защищенная система, эти данные случайно, ну, случайно они утекли. Ну, вот были яркие инциденты, которые обсуждались в том числе в СМИ, да, из разных банков утекали данные, в том числе российских, и из операторов сотовой связи утекали. С этим нужно смириться. Если вам звонят и говорят фамилия, имя, отчество, дата рождения, вы понимаете, что это, скорее всего, мошенники. Uh-huh. Потому что, ну, где-то эти данные уже засветились. Вообще, в целом, нужно поменьше свои данные оставлять по возможности.
Любые
да?
данные.
Да. Недавно очень была яркая инициатива, когда многие люди ходили в банки, пытались отзывать свои биометрические данные. Но эта инициатива имела мало отношения к реальности, она имела мало отношения к защите. Это просто была, скажем так, фейк-ньюс, на которую повелись многие люди. Там МФЦ атаковали, банки атаковали. А что касается утечек, да, они существуют. Что касается мошенников, которые могут знать о вашей ФИО, дату рождения и прописку, это возможно, но не надо на это вестись. Мне тоже могут позвонить и сказать, там, Игорь Олегович, да, вот мы про вас знаем, что вы даже работаете в какой-то организации. Ну, понятно, что я работаю в какой-то организации, потому что в СМИ об этом
была
информация.
Да, здесь и правда давит ведь на какие-то известные фамилии. А знаком ли вам такой человек? Вот мне, например, несколько раз звонили.
Называет
действительно,
да, есть друзья,
моего знакомого, спрашивали, знаком ли вам такой человек, я говорила, нет, не знаком, ну, что тоже где-то в определенный момент ставило в тупик мошенников, они дальше уже шли по какой-то другой схеме, уж не помню по какой, но в любом случае, вот я, например, всегда кладу трубку, здесь тоже важно, и все представители правоохранительных органов подтверждают, что не стоит продолжать беседу, я думаю, вы тоже за этот вариант, да?
Я тоже за то, чтобы не дразнить мошенников, они должны понимать, что они попали просто не по адресу. Извините, мне это неинтересно. Все, дальше нет смысла. Есть люди, которые занимаются какими-то там акциями из серии потратить их время, очень долго тормозить, очень долго как-то с ними вести беседу. Ну, я не вижу смысла отдавать много информации и много времени тратить на это. Просто это и небезопасно, и нерационально.
Есть такое. Ну и раз уж мы все-таки говорим сегодня в ключе работы банка, еще и с клиентами в этом направлении, у банка есть какие-то законодательные ответственности? Вот в этом плане у нас законодательство меняется, у банка много новых функций появляется. Вы сейчас говорили, что там и разговор ведется, и даже сотрудники банка там реагируют на какое-то, ну, явно неадекватное поведение клиента. Это тоже время, это тоже траты этого времени. На клиента уходит больше, получается, времени сотрудника. Но это входит в обязанность, в ответственность, или это все-таки ради сохранения репутации? Или законодатель уже так усмотрел?
Законодательство, к сожалению, не успевает за развитием мошеннических схем. Пока что мы пользуемся рекомендациями Банка России, да, которые, например, не утверждены в виде там, положений, указов, законов. Но этих рекомендаций достаточно. Рекомендации в основном говорят о том, что к человеку нужно относиться внимательно. Человека нужно смотреть, человека нужно слушать, человека нужно правильно проверить по всем необходимым базам, чтобы понять, что им движет, кто его промотивировал к этим действиям. Мы пишем внутренние инструкции, уже основываясь на собственном опыте. То есть пришел человек, мы рассказываем всем кассирам, всему банку. Вот пришел человек, он вот так вот себя вел. Пожалуйста, обратите внимание, что к вам в ваше отделение могут прийти такие же люди, точно так же ведомые. Это становится обычно известно там, в течение дня-двух всему банку, и это работает. Информирование внутри банка работает, инструктирование работает, рекомендательные какие-то кейсы, тоже все это работает.
Ну и в связке вы работаете с коллегами из, наверное, других финансовых учреждений?
Конечно,
МВД, да.
Мы оперативно общаемся и с банками, которые находятся в Крыму давно. Мы оперативно общаемся с банками, слава богу, интернет работает с банками, которые находятся вне Крыма. Uh-huh. Здесь вообще нет никаких ограничений. 2 секунды мы через интернет связались и сообщили о проблеме.
Ну, очень будем надеяться, что вот так сообща можно будет победить в итоге в какой-то степени мошеннические схемы, хотя мошенники тоже очень изобретательные и каждый день придумывают что-то новое. Игорь, спасибо вам большое за то, что не оставляете эту тему, приходите к нам в эфир, в том числе рассказываете, предупреждаете. Я благодарю вас еще раз. Напомню, в гостях сегодня у нас был Игорь Серегин, эксперт по информационной безопасности одного из ведущих крымских банков. Благодарю. До свидания.
Спасибо вам.
Вы слушаете радио «Спутник» в Крыму. В Симферополе на частоте 102,3 FM. В Евпатории на 102,5. В Севастополе на 105,6. В Ялте на 107,5. В Алуште на 91,1. Феодосии на частоте 102.3 FM, а также онлайн на сайте РИА Новости Крым. Радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.